Мы изучаем, что сотворено только желание получать. И внутри желание получать и все изменения. И желание получать приходит к такому развитию, когда чувствует себя в том, что существует, ощущает того, кто его сотворил, внутри себя так ощущает, что есть кто-то, кто его сотворил. И тогда оно чувствует, что это есть и я существую, есть корень, откуда я. И кто определяет то, что я чувствую? Я прохожу какие-то изменения, состояния. Посредством чего я это делаю? То есть, что происходит во мне? Что там меняет во мне? Как я могу устанавливать состояние, которое я прихожу? Какова форма развития и процесс, который я прихожу? Зачем это все? Зачем это все? Тут уже проблема, потому что тогда я должен постигнуть того, кто меня сотворил. Зачем сотворил, почему, в соответствии с какой программой, какой мыслью и ради какой цели. И тогда получается, что желание получать так развивается, и мы это чувствуем, и даже приходит к нему желание, или приходит возможность познать по-настоящему его Творца и то, что Творец думает о нем. Зачем сотворил? Почему? Ради какой цели? В каком процессе? И тот процесс, который он должен пройти. И насколько он узнает Творца, он узнает и свою судьбу. Свое будущее. Все это желание получать, конечно же, постигает внутри себя. И этим развивается. Также и главное, что постигает, то есть это не его история, не именно то, что он сам может участвовать в тех состояниях, которые оно проходит. Делит свою жизнь, свое существование на прошлое, настоящее, будущее. То есть состояние, которое прошел, состояние, которое сейчас проходит, и те, которые пройдет в будущем. И тогда получают в процессе своего развития, которое изучает, может подействовать на них. Не только пассивно он понимает, узнает, знает о себе и о своем источнике, о своем Творце, но может здесь быть уже в каких-то действиях. И если не участвует, то эти действия проходят по нему, заставляют его существовать, реагировать и так. Оно все равно будет продвигаться, а может быть, что будет ускорять свое развитие, будет проходить состояние в лучших состояниях, более приятных, потому что будет проходить их в согласии, даже в желании, даже со стремлением, чтобы это так прошло. И этим определяет и величину приятности этих состояний, которые будут проходить. И так начинает различать, выгодно ли или невыгодно мне участвовать в своем развитии. И когда начинает рассматривать свое развитие как приятное или неприятное, вместе с этим начинает узнавать возможность выработке своего отношения к развитию. С собственной точки зрения, когда я смотрю, что мне выгодно, и к точке зрения Творца, что стоит ли мне. И тогда начинается в нем, внутри творения, внутри желания получать, анализ сладкое-горькое, истина и ложь. И тогда находится в промежуточном таком состоянии и с вопросом, что предпочесть. И мы находимся так вот со всей нашей работой. Вся духовная работа — это предпочесть правду перед ложью, сладостью или горечью. Когда в глазах их в материальном понимании нет тут никакого оправдания. И все равно человек, в общем-то, проводит анализ в ощущении Творца, Создателя, когда он хочет прийти к совпадению, когда хочет видеть реальность свою так, как видит ее Творец. Быть в том же самом видении, в том же анализе, в том же мнении и представлении. И поэтому выбирает правду, несмотря на все остальные состояния. И так продвигается. И тогда начинает узнавать и устанавливать правду, совершенство, вечность, которого не знал раньше. И это при условии, что может выбрать выше всех иных понятий правду. И когда выбирает, без всякого иного предпочтения, то тогда раскрывает, после этого раскрывает по-настоящему свою исключительность. И тогда обнаруживает, что истина, правда, называется духовным, который находится выше всех его расчетов, выше точки исхода его, даже точки рождения, когда он весь, целиком и полностью находится в Творце, и тогда желание получать поднимается выше точки своего творения, как будто бы, то есть возвращается к той точке, откуда он был сотворен, и даже еще выше этого, еще до этого, включается в Высшего, в его мысль, когда его еще не было в действительности, а он был только в замысле, и там настолько он растворяется в Высшем, что входит в вечность. И все предыдущие состояния, которые прошел, он проходил только для того, чтобы установить свою самостоятельность в том, что сейчас, даже если и возвращается к замыслу творения, но все равно продолжает существовать там. И там он существует уже вечным образом. И все ступени, которые мы проходим для того, чтобы вернуться к корню, остаются в нас. И тогда мы, когда поднимаемся по ним, собираем их вместе, включаем их в себя. И поэтому весь этот процесс, вся эта наша история, уже становится нашей внутренней частью, нашим существованием. И поэтому то, что написано во всех каббалистических книгах, мы это все переживаем на пути, мы это все включаем в себя. И поэтому со всеми остальными душами, с каббалистами, которые уже раскрыли этот процесс и эту реальность, и возвращение в бесконечность, мы включаем их в себя, чувствуем их, понимаем как один организм. И весь этот процесс отменяется, и остается только мир бесконечности, когда весь спуск из мира бесконечности в наш мир и все наше возвращение из нашего мира в бесконечность, это все исчезает, и остается отсюда только потребность быть в слиянии с Творцом. И это тот самый сосуд, который мы в конечном итоге приобретаем. И поэтому, хотя материальное написано, хотя и отменяется, а духовный нет, но духовный не отменяется именно потому, что мы прошли весь материальный путь и пришли к его отмене. Да.
Томар из центра Каббалы Иерусалим спрашивает, где находится место духовного?
Место духовного – это желание, которое находится в совпадении по свойствам с Создателем. В этом его место. Место материального – это то место, которое находится в противоположности Творцу. Это все. Место – это желание, которое сотворено. Кроме желания нет ничего, ведь и мы всего-то навсего желание. Но нам кажется, что есть и я, есть мое тело, вот моя плоть, вокруг меня неживое, растительное, животное есть, разные. А желание, желание, я хочу. Нет, нет. И все вот эти формы, между, среди которых я нахожусь, это тоже в итоге желание, только в разных видах. Поэтому это желание рисуется передо мной в разных таких формах, которые я вижу, как будто бы существуют в материале. Но материал – это тоже желание. Что такое материал? Ну, атом – это желание. Плюс, минус, существование между ними. Это все желание, которое раскрывается мне в моих ощущениях, ну, как будто бы как материя. Но в этом нет ничего больше, как только желание. Одно желание, которое включается в другом желании. Есть желания самые простые и самые сложные. Желания, которые действуют только, скажем, в своих естественных силах. А есть и желания, которые действуют в соответствии с программой, которая в них. Есть не только желание, но есть какая-то операционная система этого желания. Поэтому желания соединяются, распадаются. Из этого строятся разные желания. Но в итоге это все желание. И я, когда я чувствую себя и свое окружение, вот этот мир, это тоже желание. Не более того. И внутри своего желания я чувствую разные желания, которые проходят разные формы. Желание проще, чем я. Если я говорю «я», то на первом месте «я», а другие на ступенях пониже относительно моего желания. И поэтому они включаются в мое желание. И поэтому я различаю в своем желании разные образы, разные состояния. Почему? Потому что так большое желание поглощает меньшее желание. И они придают ему разные формы. Но кроме желаний нет ничего. Как физики приходят к ситуации, когда говорят, что кроме поля нет ничего. Ну, а поле это то же самое желание. И внутри этого поля ощущают различные изменения в нем. И поэтому и так вот рисуется нам вся действительность. То есть мы в силу привычки, потому что мы так существуем, поэтому мы не обращаем внимания и не понимаем точно истинную картину, как она рисуется в нас внутри. Желания, собственно, рисуются разные явления, и все эти явления называются нашим миром. Но это все внутри желания. Поэтому написано, мы как будто бы спали. То есть, когда мы приходим к состоянию, когда мы эти видим все со стороны, то мы начинаем понимать, что все это некое помутнение чувств. То есть не хватает нам немножечко понимания, немножечко точки зрения со стороны на нас, объективное. И тогда мы поймем и увидим, насколько мы находимся в реальности. Не то чтобы ошибочные, но во сне. Не совсем настоящий. То есть, когда мы не понимаем про себя, какова та реальность, в которой мы находимся, по сравнению с той реальностью, которая раскрывается потом, и эта реальность называется сном. Потому что иногда и во сне мы тоже переживаем какое-то ощущение, реальность, жизнь, а потом вдруг просыпаемся. И тогда есть разница между тем, что я действительно сплю, и когда я просыпаюсь, мы видим, что есть и такая форма жизни, и такой способ жизни. И в чем разница между ними? Откуда ты знаешь, что сейчас ты не спишь, а вот сидишь здесь, смотришь на меня и слушаешь, и через несколько секунд ты, может быть, проснешься? Как это может? Может быть, что это не происходит? Нет у нас никаких возможностей, скажем, знать про более высшую реальность, которая называется пробуждением относительно нашего настоящего состояния, которое называется сном. У нас нет такой возможности знать. Поэтому каббалисты, мудрецы и говорят, как мы спали. И это на самом деле так. Потому что реальность на более высоком ее уровне называется истинной реальностью по сравнению со сном. И таких у тебя очень много ступеней. И вся эта неясность, помутнение, когда ты говоришь, ага, я живу, ага, вот это мой мир, тут я живу, здесь все сейчас, и кроме этого нет ничего. И также в этой жизни говоришь, я пошел спать. Спать, это значит, ты опускаешься на более нижнюю ступень в этой реальности. Но когда ты поднимаешься на более высокую ступень, ты вдруг видишь и так до бесконечности. То есть бесконечность, когда есть 125 ступеней, и каждая нижняя ступень – это сон по сравнению с более высокой ступенью. Но она ощущается как настоящая реальность. И все эти ступени находятся друг в друге, и все они внутри желания. Явление внутри желания. Да.
Ученик из Израиля спрашивает, но ведь и наш мир мы все постигаем, так почему мы говорим, что он иллюзорный?
Нет, он не иллюзорный. Почему иллюзорный? Откуда он знает? Только при условии, когда я поднимаюсь на другую ступень, тогда я смотрю на это состояние, когда я нахожусь в его животном, в своем животном состоянии. Мое тело-то остается в этом мире. И если я сам нахожусь в душе на более высокой ступени, в желании отдавать, то желание отдавать на более высокой ступени, когда смотрит на более низкую ступень, на желание получать, он воспринимает эту нижнюю ступень как сон, который должен будет отмениться как сон. в общем-то, из которого просыпаемся. Да.
Сами из Северного Тель-Авива спрашивает, как я узнаю, что Творец от меня хочет, какова желаемая им форма?
Это мы раскрываем через усилия, которые даются нам вместо Творца, группа, учеба. И если бы мы раскрывали бы Творца сразу же, мы сразу бы за него зацепились бы и хотели бы быть в связи с ним, и потеряли бы свою самостоятельность, были бы полностью зависимы от него. И поэтому вместо себя самого он представляет нам такие формы, ну, как будто бы, как группа, как товарищи, как книги, как учитель. И если мы относимся к ним как к средствам достижения Творца, достижения Его, то эти средства помогают нам, потому что они не крадут у нас выбор, свободу, самостоятельность. Наоборот, мы их отталкиваем, мы их не хотим. Мы раскрываем здесь наши усилия относительно них, когда хотим, наоборот, править, контролировать ими, манипулировать. И тут у человека есть выбор, как относиться к этим средствам, к группе, к книгам, к Творцу, к Учителю. Ну, если хочет прийти он к Творцу или не хочет. Если хочет, тогда перед ним правильные средства. И тогда он своим свободным выбором каждую секунду приходит к тому, насколько он относит к ним важность по сравнению с самим собой. Ну, когда я вот так думаю, так вот я взвешиваю, если они важнее меня или я важнее них, тогда у меня есть возможность взвесить. При этом, если бы Творец был раскрыт, я бы отменился, я был бы как раб, как машина, и тогда никогда бы не постиг себя, свою самостоятельность, когда я стою на всю высоту, подобный Творцу. Адама от слова «подобный Творцу» человек. Поэтому есть такая действительность, которая представляется мне, как будто бы находится вне меня, когда все неживые растительные животные, даже люди находятся вне меня. Почему они это так устроены? Мы это изучаем, что это за счет разбиения келим. И такая реальность от меня как бы оторвана. Когда до разбиения келим я был как Творец, подобен ему, и с помощью разбиения келим возникла такая действительность, ложная, но специально в моем воображении это есть, что есть я, есть другие вне меня, и мир большой, полон людьми, людей, полным всего, и у меня есть возможность предпочесть их перед собой по принципу «возлюби ближним, как самого себя». То есть, как самого себя, это даже больше, чем самого себя. Потому что ты любишь себя больше других. И если я постепенно продвигаюсь к этому закону, то тогда я прихожу свободным образом к тому, чтобы построить в себе образ Творца. Тем самым я формирую себя. И это зависит от того, как ты используешь эти средства. А если ты не используешь, остаешься так вот, как, ну, в разбитом состоянии. И так, пока тебя не пробуждают снова посредством страданий, чтобы себя реализовать. Но вся реализация — это действительно окружение. И в той мере, насколько правильно используют окружение, раскрывается Творец. Творец раскрывается внутри келим, внутри исправленных желаний. Да.
Похожий вопрос из Нью-Йорка, из Иерусалима. Как я могу определить, что же является истиной?
Не можешь. Не можешь. Это только через усилия в книгах, с группой, с учителем. И это выясняется. Вот, в процессе тяжелой работы.
Зор особенен тем, что если человек желает продвинуться в направлении к духовному, в направлении к отдаче, в направлении любви, выхода из собственного эгоизма, в направлении к тому, чтобы увидеть духовный мир, который полностью построен из сил и отношений отдачи друг другу, а не в получении, как у нас в нашем мире. Наш мир построен полностью из сил получения. Каждый хочет получать, получать, получать ради себя, и тогда множество людей, животных, растений, неживого мира, каждый, насколько он способен, при различных возможностях, находящихся перед ним, он использует других во всем, в чем только можно. Если уровень желания не очень жестокий, слабый такой, то, что называется неживой растительный, животный уровень, то тогда это желание действует инстинктивно. Как магнит постоянно притягивает все к себе. Кто тянется, тот тянется. Так вот, на неживом растительном животном уровнях все существуют в этой реальности, и все пытается присоединить к себе. А есть желание на уровне человека, который не просто вот так вот все притягивает к себе инстинктивно, но ищет в особенности различные возможности, насколько можно притянуть все к себе таким образом, что при помощи этого насладиться не только самим фактом получения, а тем фактом, что он забирает у других. Это является той самой особой формой, которая присутствует в нашем желании. Я наслаждаюсь не только тем, что забираю все себе, а также ищу, где же и как что-то приобрести. Но я уже делаю расчет на своего ближнего, это и называется злым началом. То есть я еще произвожу расчет на то, каким образом я смогу еще что-то забрать у своего ближнего. Именно этим я наслаждаюсь. Не просто, если бы я что-то делал вот так, скажем, наслаждался бы при помощи неживого растительного и животного уровня. Я наслаждался бы, забирал у них все, что только возможно, при всех возможностях. Но я хочу достичь того состояния, когда есть человек из того же рода, что и я, такой же, как и я, и наслаждаюсь тем, что я забираю у них почет, внимание, деньги, власть, неважно что. Это, в общем-то, та форма, в которой мы существуем, пока действительно не раскроется это в качестве злого начала, и то, что мы в таком виде существовать больше не можем. Поэтому вот эта самая реальность, когда есть неживой растительный животный уровень, и каждый из них, согласно своему уровню, притягивает все вот так к себе, это называется этим материальным миром. А есть также совершенно иная реальность, когда те же самые неживой растительный животный уровни, а также и человеческие, то есть люди, действуют иным образом. Не так, что они все притягивают к себе, а в той же самой мере, в которой в них присутствует желание все захватить себе, в той же самой мере они вместо вот этого захвата действуют в обратном направлении. То есть отдать что-то от себя. Это действие называется действием по преодолению, когда они начинают вот эти самые желания работать противоположным образом. И эта реальность называется духовной реальностью, обратным миром. Просто именно так. А мы находимся, как мы уже говорили с вами В общем-то, только внутри желания, и наше желание, оно может находиться в двух этих тенденциях, или же в той тенденции, когда он притягивает все себе, или же в тенденции, когда он отдает. И наша работа заключается в том, чтобы перейти из одного мира в другой, из притягивающего все к себе мира к отдающему. Мы не выбираем этот процесс, но он является обязательным. Он приходит к нам и пока что проходит над нами гладко. Нам говорят, будьте как бы хорошими детьми, у вас есть возможность сделать это и перейдите из мира получающих, захватывающих все себе, к миру отдающих, наполняющих других. Так же, как и у нас есть плюс и минус. В магните у нас есть, скажем, север-юг, два направления. Поэтому переведите себя из одного состояния в другое. Что же мы при этом зарабатываем? При этом мы выигрываем во всем, потому что насколько ты будешь все притягивать к себе, это, в общем-то, твоя жизнь пока что. Но все это, в общем-то, пропадает, а отдавать тебе нечего отдавать. Но если ты действительно желаешь сделать это, то ты раскрываешь, что в тебе вдруг раскрывается некий бесконечный источник наполнения. То, что другие хотят, ты вдруг раскрываешь, что ты в этом находишься. Откуда? Тогда ты раскроешь откуда. Потому что если в тебе присутствует бесконечная сила, бесконечный разум, бесконечные чувства, и ты наполняешь всех, это означает, что ты приобрел образ Творца, Создателя, чего-то вечного, чего-то неизвестного. И тогда в той мере, в которой ты вот так вот будешь действовать в отношении других, ты начинаешь его понимать, в тебя облачается, в тебе раскрывается некий поставщик, скажем так, мыслей, желаний, сил, наполнений различных, но только при условии, что некто чего-то хочет, требует от тебя, кто-то получает от тебя, и в той мере, в которой человек отдает, этот поставщик раскрывается. Тогда ты раскрываешь свою собственную вечную жизнь, бесконечное, неограниченное существование. Чтобы достичь такого состояния, каббалисты, то есть те, кто уже раскрыли эту тайну, вот эту существующую в нашей реальности возможность, они написали для нас книги. А когда мы читаем эти книги, если мы имеем в виду эти вещи, то есть существовать именно таким образом в этой реальности, то тогда чтение этих книг, оно очень помогает нам, потому что, в общем-то, они нам пишут именно о тех самых состояниях, которые раскрывались в них при условии, что они связывались с другими и видели, что могли наполнить их, то тогда, обращаясь к кому-то более внутреннему, раскрывающемуся в них источнику, более скрытому, получали от него наполнение, через них эти наполнения переходили к другим, то есть ко всему остальному человечеству и ко всем остальным желаниям. Так это и работает. Поэтому мы сейчас прочитаем, будем читать особую книгу, которая описывает нам это самое состояние человека, который находился в определенном состоянии получения свыше от этого самого поставщика, и каким образом он передает это другим, как он чувствует, как он раскрывает эту самую особую новую реальность. Конечно же, мы не понимаем этих состояний, потому что в них не находимся, но в тот момент, когда мы читаем и хотим также находиться в них, раскрыть эти самые состояния, то тогда мы к этому приближаемся. Сам рассказ, он уже воздействует на нас и приближает нас. Поэтому давайте захотим просто находиться хотя бы в том, что он пишет.
Итак, статья «Небосмотр, спростевшийся над Малхут», 339. Небосвод, находящийся над садом, расположен над четырьмя головами животных. Четырьмя буквами «Мем», «Рейш», «Гимел», «Нун», «Михаэль», «Гавриэль», «Рафаэль», «Нурель», и это небосвод над Малхут. Они называются высшими по отношению к тем, которые обитают в Нижнем Эдемском саду. Этот небосвод, расположенный над Малхут мира Целут, сплетен из цветов святости, подобно небосводу, расположенному над Нижним садом, в котором содержатся четыре цвета. И также высший небосвод, расположенный над Малхут, сплетен из этих цветов. Все эти свойства, которые имеются в небосводе, расположенном над Нижним Эдемским садом, имеются также в высшем небосводе, расположенном над Малхут мира Ацелут. 340. На небосвод, расположенный над высшей Малхут, смотрят четыре животных и все воинства внизу. Когда этот небосвод светит своими цветами и искрится четырьмя цветами, Хесед и Гвура, Тиферет и Малхут этого небосвода, светящими через проходы, тогда знают все строения, все воинства и станы, что им посылается пища, поскольку они получают наполнение из этих проходов. Этот небосвод сплетен из всех цветов святости, четырех цветов Хесед и Гвура, Тиферет и Малхут, и в нем находятся четыре прохода, в каждом из которых светит один цвет. И эти света записаны в четырех искрящихся буквах. 341. Один проход находится в восточной стороне, Тиферет. И в этом проходе устанавливается одна буква, так же, как и в небосводе над садом. Однако там устанавливается буква Рейш, начальная буква имени Рафаэль, а здесь буква Алеф, начальная буква имени Адни. Эта буква искрится и поднимается и опускается в этом проходе. Этот проход светит и искрится от высшего искрения, от одного цвета, относящегося к Хесед, Гвура, Тиферет, Малхут, к светам этого небосвода. А буква Алеф искрится и выделяется в нем. И она поднимается и опускается и записывается в этом проходе. 342. Второй проход записан в северной стороне, Гвура. И в нем устанавливается буква Далет имени Адни. Устанавливается, искрится, поднимается, опускается и воспламеняется в проходе северной стороны. Иногда зажигается искрами, а иногда прячется этот свет и не светит. Ибо Далет — это проход в северной стороне, левая линия. И когда есть в ней хасадим, она светит. А когда нет у нее хасадим от правой линии, она не светит. И поэтому она называется далет от слова далут, бедность. Ведь хохма, находящаяся в правой линии, не светит без хасадим. И поэтому эта буква появляется не всегда. И именно она записана в этом проходе.
Нам необходимо попытаться потребовать, насколько это возможно, от нашего слушания, чтения, то, чего мы желаем. В общем-то, не важно, что именно каждый может себе представить, мы всякими способами можем представлять себе духовное, но захотеть этого. Если человек стремится прийти к чему-то, что он именно так представляет себе духовное, этого достаточно. Главное, чтобы он захотел бы этого во время чтения. Пожалуйста.
343. Третий проход – это проход, находящийся в западной стороне Малхут, и в ней устанавливается одна буква, которая записана и светит в этом проходе. Буква «Нун» имени Адни. И эта буква зажигается искрами в этом проходе. 344. Четвертый проход находится в южной стороне Хесед. И в нем остается запись решему одной нижней малой точки, которая то проявляется, то не проявляется. Это буква Юд имени Адни. Когда Малхут находится в состоянии единства с Зеранпином, в сочетании двух имен Авая Адни, то тогда проявляется Юд имени Адни, и вот теперь она получает Хохму от первой буквы Юд. А если она не находится в соединении с Авая, то не проявляется. И эти четыре буквы Адни искрятся в четырех сторонах этого небосвода, в четырех проходах его окончания. 345. В этом небосводе записаны другие буквы, в кетерах над их рож, и это 22 буквы, украшающиеся в кетерах, и 22 эти буквы — это Зеранпин, включенный в небосвод Малхут. А кетеры, расположенные над ними, это свойство бины, являющейся кетером Зеранпина, ибо корень каждой буквы называется кетер, это бина. Этот небосвод движется и вращается над животными, и они записаны в решемот этих букв в исчислении состояния единства путем одного из видов сочетания алфавита алеф тет, бет хет, гимел зайн, далет вав. Четыре сочетания алеф тет, бет хет, гимел зайн, далет вав означают три линии Хаббат и Малхут, получающие их, то есть свойства четырех животных, окружающих этот небосвод, ступени Малхут мира Целот. Алефтет означает ступень Хохма, у которой есть девять сферот, начинающиеся от сферы Хохма и ниже. Кетер, корень, ее облачен внутрь их, и это Алеф. Таким образом, Алефтет означает кетер, облаченный в девять сферот хохма, и это правая линия, лик льва. Бетхет означает ступень бины, у которой есть восемь сферот, начинающихся от сферы бина и ниже, а кетер хохма, корни ее, облачены внутрь их. И кетер хохма — это две сферы. Таким образом, бетхет означает две сферы кетер хохма, облаченные внутрь восьми хет сферот бины, и это левая линия, лик быка. Гимел зайн означает ступень дат, у которой семь сферот, начинающихся от сферы хеседы ниже, а кетер хохма бина, корни ее, облачены внутрь их. И кетер хохма бина — это три гимел сферы. Таким образом, гимел зайн означает три сферы каха, кетер хохма бина, облаченные внутрь семи зайн сферот даат. Это средняя линия лик орла. Далет вав означает ступень малхут, у которой есть четыре сферы, расположенные от хазе зеранпина и ниже, то есть Тангим, а шесть сферот Хабад-Хагат облачены внутрь их. Хабад-Хагат — это шесть Вав-сферот. Таким образом, Далит Вав означает шесть сферот Хабад-Хагат, облаченные внутрь четырех сферот Малхут. И она получает от трех ликов — лев, бык, орел, а сама она — лик человека. Здравствуйте, уважаемый рав. Я читал в книге, и я понимаю, что воздействие это все, и отдача все тянет меня. Но я читал в книге одного каббалиста, где рав Барух говорит о Бальсулям, что тогда человек, который читает, он может выдержать, в общем-то, страдания всего мира. Да, но хорошо, ты прав. А кто хочет страдать-то? Это естественно. Страдание всего мира называется потребностью всего мира. И в той мере, насколько я могу обеспечить миру наполнение, я чувствую его желание, его страдание, его потребность, нехватку. И тогда я обеспечиваю им наполнение на нехватку. Они этого не знают, они этого не понимают. Я раскрываю их килим и их сосуды наполняю. А что они с этого имеют? Подготовку с моей стороны. Есть подготовка с моей стороны, когда они могут с большей легкостью продвигаться к духовной реализации. А что я с этого получаю? Я получил от них сосуды, потребности. Я наполняю эти сосуды наполнениями, светами. Все проходит через меня. То есть я приобрел от них сосуды. Я приобрел от Творца свет. У меня есть сосуды и света. И я становлюсь так потолще, так пополнее, до бесконечности. Так. И так каждый, правда, должен видеть себя, что он получает бесконечные сосуды от всех. Но это посредством любви ты приобретаешь их потребности. Это как мама, которая включает в себя потребности ребенка. И тогда, и в желании наполнить их, ты тогда можешь слиться с источником. И так наполнять.
Вопрос из Ашкелона. Что можно сделать против того, чтобы не отрываться от чтения?
Нечего делать. Я признаю это, я осознаю это. Я тоже, со мной происходит то же самое, как и с вами, даже больше. Даже больше. Это была такая ситуация у Бальсуляма. Там был какой-то ученик, который сказал ему, сегодня что-то происходит с ним, и он чувствует во время урока, несколько раз почувствовал, что он отключился от чтения, от того, чтобы слышать, от зор, даже во время молитвы. Но они молились сразу же после урока. И во время молитвы были какие-то разные мысли. Он такой хасид приходит к Бальсуляму, и Бальсулям говорит, ну и сколько у тебя было таких? Он говорит, ну невозможно сосчитать. Бальсулям говорит, а у меня было вот таких 400 входов и выходов. То, что написано, из Циона выйдет Тора, то есть как больше, чем больше выходов, и снова, когда ты через силу возвращаешься, тогда и вот из всего этого у тебя вот из этих вот этого возобновления ты строишь новые сосуды. Поэтому не надо этого пугаться.
Каким образом форма Творца облачилась в материи еще до того, как был создан человек? Ведь форма является желанием получать. Мы не говорим о простой форме, о желании отдавать, если нет материи.
Она еще не облачилась.
Так как же он создал мир, Творец?
Я не знаю. Я знаю только после того, как я есть, и я раскрываю, как он сотворил мир, тогда я раскрываю в своем материале, как он создал мир. Я не раскрываю, как он создал мир, сотворил мир, тем от того, что я в этом, когда меня не было. Я раскрываю тогда, когда я есть, и обнаруживаю, что он сотворил. Вопрос правильный, но попробуй понять ответ. Когда я говорю тебе, миллион лет назад было то-то, то-то и то-то. Я говорю о том, что было миллион лет назад, или я говорю о том, что я сейчас говорю о том, что было миллион лет назад. Миллион лет назад вот это... Я их облачаю в свой материал сегодняшний и говорю тебе. А я не говорю тебе, что было миллион лет назад по-настоящему. Я этого и знать не могу. Кто такой каббалист? Ну, скажи мне. Каббалист, человек, такой же, как и мы, который раскрывает высшую реальность. Он карабкается по своему постижению и познанию и говорит, «Я вижу, что прежде чем был этот мир, был мир бесконечности, там было так-то, так-то и вот так». До. Но кто говорит, что это было раньше? Человек, который находится в этом мире, так говорит. Так вот, он материал и говорит тебе о том, что было бы как будто бы миллион лет назад или еще до этого мира, в мире там бесконечности. Это называется форма, облученная в его материал. Но ведь это он говорит, он раскрывает. Ну, что ты на меня смотришь? Я что, сумасшедший? Ну? Перед тобой сидит профессор по физике, квантовой физике. Он обнаруживает, открывает какие-то микрочастицы, элементарные частицы. Для него это там одна элементарная частица, другая элементарная частица. Они сталкиваются, и для него там, я не знаю, открытие. И у него столько чувств, ощущений по поводу этого. Где? Где они встречаются? В вакууме? При каких-то особых условиях? Смотри, что там. Кто это открывает? Да он это открывает своим разумом, своим ощущением. Это называется форма, которая раскрывается внутри материи. Он может сказать, нет, эти элементарные частицы в вакууме. Где там человек? Нет там человека. Ничего не поможет. Это человек открывает, и все открывается относительно человека. Эти частицы действительно существуют? Да нет такого. Даже нельзя сказать, что они существуют. Но они существуют в человеке, который их открывает. Все только относительно человека, постигающего и открывающего. Мы не можем говорить о реальности вне зависимости от нас. Но ты говоришь о ком-то, кто открывает такую реальность. Если этого нет, то нет такого. Реальности без того, кто это бы открывал, не существует. Поэтому, если ты спрашиваешь, что было до того, как мы были, я тебе скажу, в соответствии с тем, как я открываю, как я чувствую и понимаю, до меня было так-то, так-то и вот так. Но ты не можешь отключить, когда я тебе говорю, что в соответствии с тем, что я раскрываю, потому что относительно кого ты говоришь, что это так было само по себе? Такого не бывает. Такого не бывает. Но кто раскрывает? А сейчас ты говоришь, Творец. И с Творцом то же самое. Кто такой Творец? Это какая-то сила, которую я раскрываю. Поэтому каббалисты называют его Боре, Творец. Боре, приди увидь. Когда они хотят, чтобы ты каждый раз понимал, что ты связан с этим. Ты раскрываешь его. Ты его формируешь. Нет Творца без творения. Вот. Творец — это тот, кто раскрывается во мне, мой изначальный корень. Раскрывается во мне. Поэтому говорится, Бо, приди, приди к этому состоянию и увидь. Ты видишь? Ты видишь. Поэтому он называется Боре. Приди, увидь. Зор начинает, смотри, если он хочет тебя направить точно на восприятие духовного мира, он должен ограничить тебя в твоих фантазиях и, в общем-то, наладить тебе восприятие. Если ты проходишь через все эти ограничения, во всех этих разрезах, при всех условиях, и то, что у тебя остается, это духовное видение. И ты действительно увидишь духовное. Много-много таких фильтров на пути, и ты должен будешь пройти. И в ощущении, и в разуме, во всем этом. Но когда ты строишь духовное ощущение. Да. Вопрос. Эти определения очень важны, ограничения, потому что весь мир в фантазиях и не готов, в общем, освободиться от этого. Так, в общем-то, фантазии держат его. Нет, он готов освободиться от них, только при условии, когда он почувствует, что этим он убежит от страданий или приобретает наслаждение. И поэтому наша реальность сегодня приводит нас к состоянию, когда мы должны искать и найти наш корень. Потому что мы сегодня находимся в состоянии, мы очень скоро это раскроется, как потерянное, потому что мы не контролируем его вообще. Сегодняшним разумом и чувством мы вообще не контролируем. Я даже не знаю, где я нахожусь, я не знаю, как вообще устроиться. Короче, я даже не знаю, как я даже хлеб добуду себе. Вот даже настолько. И это у каждого. Все рассыпается, все пропадает, исчезает. То есть люди еще не знают даже, где они находятся. И тогда мы будем вынуждены раскрыть корень для себя. Как существовать? И тогда раскроем то, что он пишет. Духовный мир.